Радио «Звезда». Область знаний. Лекция на «Радио «Звезда». Я прививки не боюсь, рассказывает профессор Университета Северной Каролины и Московского государственного университета, член-корреспондент Российской академии наук Александр Кабанов.
Сегодня я вам расскажу, основываясь на своем научном и личном американском опыте, в частности, о том, как появились вакцины. Мы все были свидетелями этого процесса. Вакцины против коронавируса. Надо сказать, что никогда на моей памяти, на моей жизни, и, вероятно, никогда в истории, в течение менее чем года были созданы вакцины. Такого примера мы больше не знаем. И причины, почему это никогда раньше не было, они связаны с тем, что мы никогда раньше не сталкивались на протяжении последних 100 лет с пандемией такого масштаба и такой опасности. Надо сказать, что вакцины, в принципе, они при введении в организм фактически дают организму информацию о том, что есть вот что-то такое чужеродное, и тогда иммунная система, реагируя на это чужеродное, она адаптируется и учится удалять это чужеродное и блокировать. И поэтому, если мы, скажем, переболели одним заболеванием один раз, то у нас выработался иммунитет, который некоторый период времени будет существовать. Иммунитет этот связан как с выработкой антител. Антитела – это такие специальные молекулы белка, которые узнают определенные структурные элементы, ну, скажем, на поверхности вируса, и связывается с ним и блокируется. И такой блокированный вирус, он уже не может так эффективно заражать клетки. А также иммунитет связан с появлением клеток, это так называемый клеточный иммунитет. Это такие специальные клетки, которые узнают зараженные клетки и убивают эти зараженные клетки, выводят из организма. И вот для того, чтобы выработать такой иммунитет, нужно ввести в организм что-то похожее на вирус, но, естественно, не вирус, а что-то напоминающее вирус. И вот вакцины бывают разные. Это можно сделать разными способами. Современная наука научилась это делать по-разному. Один такой самый классический способ – это взять и убить вирус, и сделать его фактически неэффективным. То есть он там весь есть, у него есть там голова, ноги и все остальные части этого вируса, да, но он при этом не может размножаться, и он фактически либо очень ослабленный, либо убитый. И это классический подход. И когда такой вирус у вас появляется, соответственно, наш иммунитет начинает узнавать, настраиваться на такой вирус. У нас, естественно, происходит некое повышение температуры, реакция организма. А повышение температуры, это, кстати, связано с работой иммунитета и защитного. Поэтому это вот эти все вот эти симптомы при вакцинации, они как раз на самом деле говорят о том, что оно там как-то работает, да, вот в принципе, ну, естественно, у разных людей это по-разному, и у кого-то там сильнее, у кого-то слабее, у молодых, кстати, людей сильнее, у пожилых людей слабее, и все такое прочее, ну, это все. Это вот классический убитый вирус. Другой тип вакцины, он делается таким образом, берется кусочек белка, находящийся на поверхности вируса. Ну, мы умеем синтезировать благодаря современным технологиям белковые последовательности. И дальше этот кусочек белка навешивается, ну, на болванку. Поэтому оно похоже на вирус, да, по форме, по размеру и вообще. И тогда на этот кусочек белка это так называемая белковая или пептидная вакцина, потому что пептид – это полипептид, это тоже маленький, это кусочек белка. Тогда у вас на этот на эту болванку декорированную с помощью пептидов, у вас вырабатываются тоже антитела, и у вас тоже вырабатывается, соответственно, иммунный ответ и все такое прочее. Это вот другой тип.
Область знаний.
Другой механизм создания иммунного ответа – это взять кусочек, ну, скажем, ДНК. ДНК, которая кодирует, зашифрованный вирусный белок. Это генная инженерия, да, это генная вирусная вакцинация, это генетическая технология. Значит, вы берете этот кусочек белка, ну, например, спайк-белок, который есть в вирусе, он закодирован в ДНК, вы эту ДНК встраиваете в какой-то другой вирус, безвредный или не очень опасный совсем, ну, например, тот вирус, с которым мы часто имеем дело, ну, например, в частности, для этой цели технологии используют аденовирусы, и вы встраиваете и вкалываете вот этот новый комбинированный фактически вирус, он у вас начинает, выпускает эту ДНК, он там у вас не размножается, потому что он не может размножаться, но ДНК считывается и начинает производить вот тот самый вирусный спайк-белок, и организм считает, у меня идет размножение этого вот вирусного белка, не полного вируса, а просто, ну, там, скажем, руки, которая, ну, что сделает одна рука вируса без вирусного тела? То есть это... И в ответ на это у вас вырабатывается иммунный ответ. Но вообще говоря, ДНК не просто так производит белок. Процесс производства белка в соответствии такой с классической догмой молекулярной биологии, у вас есть ДНК, на ДНК синтезируется матричная РНК, и уже матричная РНК считывается, и поэтому белок производится на самой матричной РНК. И вот вместо, скажем, аденовируса для того, чтобы доставлять ДНК, можно просто синтезировать матричную РНК, взять матричную РНК и тоже ее ввести в организм. Но матричную РНК уже нужно каким-то образом упаковать. И вот эту матричную РНК нужно упаковать, и, соответственно, это вот вакцина на основе РНК. Теперь я хочу вам сказать, почему вакцины обычно разрабатываются долго. Тут есть две вещи. С одной стороны, все люди смотрят за тем, чтобы вакцины были безопасны, следят долго за их развитием и так далее, потому что вакцинировать-то надо здоровых людей. Но не в условиях такой глобальной пандемии. У нас времени не было. А другая проблема, почему это происходит медленно, дело в том, что разработка вакцин на самом деле это очень затратное мероприятие и стоит огромных-огромных денег. И поэтому компании, которые создают вакцины, в принципе, они не станут вам создавать вакцины просто, ну, как вложиться тут такие деньги. Вы же еще не знаете, будет она работать или не будет. И поэтому это достаточно долгий процесс. Все аккуратно, медленно принимают решения об инвестиции тогда, когда оценивают инвестиционный денежный фактический риск и все такое прочее. И вот тут надо сказать, что очень жесткое и хорошее решение – приняла администрация американского президента. Мы лучше вложимся во все, во что мы только можем вложить деньги, и вообще будем растить и наращивать производство еще до того, как мы подтвердим, что оно работает. Надо сейчас сделать, у нас нет времени. И когда администрация объявила о том, что они сделают вакцину через год, я в это, честно говоря, не поверил. Они вложили очень большие деньги. Вот компания Moderna, которая сделала в итоге РНК-вакцину, получила там больше миллиарда долларов. Компания J&J, которая развила в конечном счете вакцину аденовирусную одноразовую вакцину получила миллиард долларов. И все, в общем, получили Novavax вакцину, тоже это пептидная вакцина. И благодаря этому компании пошли на этот риск. Только одна большая компания не стала брать деньги у государства, потому что у нее были эти деньги. И это компания Pfizer. И она сделала свою вакцину за свои деньги. Вот, мощнейшая компания, они не стали брать. И вот это все стало развиваться.
Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Первые клинические испытания, если мне не изменяет память, начала компания Moderna. Компания Moderna делала вакцину, так же, как и компания Pfizer, на основе РНК. Я вам уже рассказал, что такое РНК-вакцина, но надо сказать, что вот эта технология как раз и является самой новой и самой революционной. Она очень близка к моей области, потому что одно из направлений моих исследований, которое я начинал свыше 30 лет назад в России, еще в Советском Союзе, она как раз связана с тем, как доставлять нуклеиновые кислоты в клетку без вируса. А для этого вам нужно решить три проблемы. Две проблемы связаны с самой молекулой РНК. Одна проблема заключается в том, что молекула РНК очень нестабильна в организме. А вторая – молекула РНК, она очень иммуногенна сама по себе, и вы фактически вызываете иммунный ответ против самой молекулы РНК, что вам дает токсичность, это нехорошо. И вот а третья проблема, она связана вот с тем, что я вам рассказал, что РНК просто так не полезет в клетку, это большая отрицательно заряженная молекула, но она не пролезет через клеточную мембрану, и поэтому ее нужно каким-то образом доставить. Вот проблемы две первые решили ученые в университете Пенсильвании в Соединенных Штатах. И это, конечно, выдающееся открытие, которое они сделали. Они научились так менять состав этой молекулы РНК, что она одновременно решала две проблемы. Она становилась стабильно, больше не разрушала и не вызывала иммунного ответа. И вот если я, честно говоря, подозреваю, что за это открытие могут дать Нобелевскую премию с большой вероятностью, и именно вот такая РНК – основанная на патентах университета ЮПЕНа, да, университета Пенсильвании, она и используется как в файзеровской РНК-вакцине, так и в вакцине Модерны. А вот упаковку РНК – это уже другая технология, которую фактически развивали многие ученые и научились так упаковывать эту РНК в маленькую частицу, чтобы эта РНК входила в клетку. И это тоже революционное для настоящего времени открытие или подвижка, потому что это результат тоже 30 лет исследований. Я вот вспомнил, что мы тоже начинали заниматься методами доставки нуклеиновых кислот. Это тоже большое-большое открытие. И вот наши эти технологии, наномедицина, они фактически впервые используются на сотнях миллионов людей. Когда начались у нас запись прошлым летом в клинические испытания, то я пошел и записался в клинические испытания, и в сентябре получил две дозы, чего я тогда не знал. Но, как выяснилось, я получил две дозы водички, потому что клинические испытания проводятся с контрольной группой и основной группой. В основной группе было, если не ошибаюсь, около 20 тысяч человек, и в контрольной группе было 20 тысяч человек. Они все были разных возраста, разных рас. Я, кстати, продолжаю наблюдаться. Но дело в том, что когда в Америке разрешили в конце года вакцины к экстренному использованию, то тогда мне позвонили и сказали: вы знаете, мы хотим вам сообщить, что вы находитесь не в основной, а в контрольной группе, и поэтому мы приняли решение, что мы можем предложить, если вы хотите, вы можете провакцинироваться. Я сказал: конечно, хочу, и так я получил вакцину в феврале. Вот так это происходит.
Область знаний.
В результате того, что были такие большие усилия предприняты, как в разных странах, и надо сказать, что в России в этом смысле оказалось очень важно, оказалось одной из стран, которая тоже одной из первых стала делать вакцины, которая создала за этот же короткий период несколько вакцин. Я хорошо знаю вакцину «Спутник В», которая построена на аденовирусе, я вам описывал эту технологию, и это действительно одна из лучших вакцин в мире. Она входит, скажем, в пятерку по показателям и по всему важных и хороших вакцин. Это большое дело, что в России доступны вакцины. Есть, кстати, вакцина убитая, на основе убитого вируса, чумаковская она тут называется, вакцина, она тоже доступна, и это очень, очень важно. Зачем нужно вакцинироваться? Вот что меня поразило? Меня поразило то, что в Соединенных Штатах сегодня вакцинировано более половины населения, и через месяц собираются вакцинировать 70% населения. Это очень большая цифра. И надо сказать, что люди реально хотят вакцинироваться. Причем хотят вакцинироваться в самых разных группах. Хотят вакцинироваться и в разных социальных группах, разный уровень образования. К вам приходит садовник, и вы с ним обсуждаете, что он завтра идет получать вторую дозу и спрашивает у меня, как я это чувствовал и так далее. И это очень важно. И вы знаете, результатом этого стало то, что в Соединенных Штатах, вот я сейчас посмотрел, два последних дня я просто поглядел и просто поразился. У нас всего 9 тысяч случаев в день. При населении свыше 320 миллионов человек. А я помню дни, в которые я смотрел с ужасом, что у нас было 70-80 тысяч человек в день заболевали. То есть, падение фактически драматическое в 10 раз. И по другим странам, которые вакцинируют значительную часть населения, мы видим значительное снижение фактически заболеваемости. Ну, и не только снижение заболеваемости, теперь уже в реальном мире, когда вакцины введены в миллионы людей, и в совершенно четких и настоящих испытаниях видно, что в результате вакцинирования, ну, скажем, вероятность заболеть коронавирусом в принципе снижается, скажем, в 20 раз, до 5% или меньше. А что происходит с этими 5%, которые при наличии вакцины все равно заболевают? Оказывается, что смертность в этой группе тоже падает еще в несколько раз, в 3 раза, например, в случае там, вакцины Pfizer. Ну, приблизительно такие же цифры должны быть в случае российской вакцины «Спутник В». И вероятность тяжелого ковида тоже падает в несколько раз. И понимаете, получается, что, во-первых, у вас 20, ну, грубо говоря, в 20 раз у вас падает вероятность заболеть, и еще умножайте на несколько раз, то есть 100 раз вероятность умереть от этого снижается. И вот это очень важно. Это важно потому, что не только потому, что мы спасаем жизнь, но еще и потому, что совершенно ясно, что риск от заболевания и возможные последствия от заболевания коронавирусом, особенно для молодых людей тоже, не только для стариков. Вот вы переболели коронавирусом легко, скажем, если вы молодой человек, если вы, кстати, не все легко, а потом ведь могут быть очень длинные последствия, и последствия от этой болезни гораздо хуже, чем последствия, которые могут быть и от вакцины. И поэтому по существу мы оцениваем вот необходимость вакцинации в риск cost-benefit, фактически стоимость и затраты и положительный эффект. И положительный эффект намного раз превышает это дело. Поэтому я, конечно, думаю, что я имею право и должен сказать гражданам Российской Федерации, что у вас есть хорошая вакцина, она доступна и необходимо вакцинироваться.
Область знаний. Лекция на радио «Звезда». Лучшие программы радио «Звезда» на всех основных платформах подкастов. Слушайте, комментируйте, ставьте оценки, делитесь с друзьями.